Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши друзья. Как всегда, по понедельникам мы собираемся здесь, чтобы рассказать вам что-нибудь интересное, душеполезное. И мы надеемся, что каким-то образом так вот славим Бога через это. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Моих замечательных коллег Александра Ананьева, Аллу Митрофанову. И сегодня мы с ними, с отцом Александром, будем говорить опять о чудесах. Это уже не впервые, но так мы подумали, что о чудесах и промысле Господа в нашей жизни можно говорить, на самом деле, бесконечно. Потому что вся наша жизнь — чудо. И вот как-то так радостно всегда вспомнить и жить тем, что твоя жизнь — одно сплошное чудо.
Большая трагедия, что Кира Лаврентьева не представила саму себя. Ведущая светлых историй сегодня Кира Лаврентьева, которая наша зрительница и слушательница Елена Лебедева, пишет в комментариях к публикациям видеоверсии наших светлых историй. Не забывайте, что они тоже есть. Нас можно не только слушать на радио, но и смотреть. А это вообще создает такое трехмерное ощущение того, что вы вместе с нами здесь, в студии на Андреевской набережной. Хочется передать Кире, пишет Елена, чтобы она не расстраивалась. Пусть обязательно остается сама собой. Все вы такие разные, такие прекрасные, как божьи цветы. Один роза, другой ромашка, а вместе прекрасный букет. Все бывает, Кира, и все мы знаем, что испытания посылаются нам для смирения. И потом, если божье дело принято, за ним последует искушение.
Не, ну спасибо огромное. Я просто не очень хорошо понимаю, к чему это именно, но действительно
к чему
так
угодно,
и есть, да.
К чему угодно.
Так и есть, мы все иногда расстраиваемся и печалимся, но я надеюсь, что это все временно. Так, дорогие друзья, вы знаете, я не буду говорить где, чтобы саму себя не рекламировать, тем более таким нелепым образом. Да. Но в одной из социальных сетей у меня есть маленький каналчик. И, короче говоря, вот в этом маленьком каналчике я как-то совершенно вот по мановению души предложила некоторым подписчицам прислать какие-нибудь чудеса, ну, которые у них были в жизни. Но так как я много пишу о святителе Луке, друзья мои в этой социальной сети решили, что вот надо о святителе Луке писать. И я этому очень рада. И поэтому я, наверное, теперь зачитаю, раз у нас есть такая возможность рассказать об этом, о чудесах в жизни людей, буквально два комментария. «Здравствуйте. Я полюбила страдания. Была моей второй православной книгой после «Не святые святые». Лука пришел в нашу семью и коснулся своей книгой сердца каждого. Я была последней. Через месяц разбился мой брат. Врачи не верили, что он выживет. Сначала даже брить бороду не хотели в реанимации. Но еще месяц он пролежал в гнойной, а потом в гнойном отделении. Лишь через время я поняла, для чего Лука приходил в нашу семью через книгу. Чтобы провести нас через это страшное время. Брату должны были отнять и руку, и ногу. Не было колена. Он не должен был ходить, как и не должен был жить. Так как ехал он на мотоцикле, ударился в отбойник на скорости, попал под КамАЗ, который тащил его затем по асфальту. В этой истории чудо все, начиная от людей, которые оказались рядом. Парень военный, который заткнул пальцем пробитую артерию, женщина, отработавшая на скорой 30 лет, оказавшая первую помощь, лучшие врачи, удачно попавшие в одну смену, единственная девушка-врач в гнойном отделении, которая не отказалась от него, много оперировала и лечила, и лечит до сих пор. И тому подобное. Брат выжил. Отняли лишь часть руки до локтя. Ходит, занимается в спортзале, работает, водит машину одной рукой, женился, построил дом. Это все великий Лука. Вот такие, друзья, иногда приходят истории. Ну и раз мы о святителе Луке, я еще и вторую сразу же. Когда я была беременна младшим сыном, мой муж по благословению батюшки ежедневно читал акафист святителя Луке. Совершенно неожиданно малыш появился на свет раньше срока и сразу же попал в реанимацию. Было непонятно состояние сына, какие будут последствия из-за рождения раньше срока, непонятно, в какую детскую больницу его переведут далее, смогу ли я быть вместе с ним или навещать, приносить молоко. Я помню, как стояла у кювеза с крошечным сыном, опутанным трубочками от капельницы кислорода. И могла только твердить, скорее даже внутренне вопить к Богу: «Господи, помоги моему ребенку». Муж просил в почтовой рассылке нашей молодежки при храме молиться за нашего новорожденного сына. Вскоре супруг позвонил и сообщил, что с ним связалась наша знакомая, которая стала педиатром, работает в детской больнице Солнцева, и она может устроить так, чтобы нас с сыном перевели к ним в больницу, в отделение патологии новорожденных, в хорошие условия с совместным пребыванием. Когда я начала искать информацию и узнала, что эта больница носит имя святителя Луки, воина Ясенецкого, я сначала просто обрадовалась, что детская больница носит имя святого, и только через время осознала, что именно святитель Луки, муж читал Акафист всю мою беременность. Сложно описать свои чувства тогда, удивление, радость, трепет от того, что мы получили такую явную помощь святого, а тогда, когда все это происходило, я просто ощутила, что все разом стало легче, стало налаживаться. Результаты обследования и лечения были хорошие, нас довольно быстро выписали. В больнице в холлах висели иконы, был домовый храм, и к нам даже приходил батюшка крестить малыша из нашей палаты. Все это укрепляло и поддерживало. И сейчас память о той помощи святителя поддерживает меня, напоминая о том, что Господь и святые слышат нас и не оставляют. И по скриптум. Та девушка-педиатр, которая лечила нашего малыша в больнице, позже у нас в гостях познакомилась с алтарником из нашего храма. Они потом поженились, и на свадьбе у них мы гуляли уже с нашим годовалым подросшим сыном. Вот такая эта история. Написала нам Ольга. Ольга написала нам этот комментарий. Да, и предыдущий комментарий написала Дарья. Ольга и Дарья, спасибо вам огромное. Отец Александр, по устоявшейся традиции, пожалуйста, расскажите нам первую историю. Станьте вот таким первооткрывателем сегодняшних светлых историй.
Ну, так как у нас истории светлые, да, я точно начну с, с историй с хорошим концом, но достаточно мрачным сюжетом. Ввиду того, что я как бы самый ординарного вида приходской священник, время от времени я посещаю и больницы, и там перинатальный центр, и патологию новорожденных, там все что угодно, как бы вот так вот, в меру каких-то необходимостей. Ну и, соответственно, как бы мы видим, мягко сказать, разное. Но время от времени случаются какие-то вот такие случаи, которые, ну, как-то очень сильно внутренне трогают. И был момент, когда, ну, это как бы даже была для всего города такая очень своеобразная новость. Молодой парень трудоустроился в какой-то, значит, автоцентр по, значит, ремонту автомобилей в какой-то СТО, и там что-то 19 ему было, или там 18 лет, и полез под, по-моему, какой-то огромный МАЗ, значит, делать чего-то с его мостом, а в это время кто-то этот автомобиль там наверху на яме завел. Мост провернулся и выпал на него. Он выжил. И мы встретились с его родителями, они, соответственно, как бы искали, ну, вот, хоть чего-то, да, хоть какой-то помощи, и я пошел его соборовать. То есть сказать, что человек был в тяжелом состоянии, это вообще не значит ровным способом ничего. И, ну, как бы я на том этапе принял неправильное решение, то есть, как бы на будущее, мало ли кто-то, если из клириков нас слушает, как бы смысла в этом не было, делать так было не надо. То есть я соборовал его неоднократно в течение какого-то периода времени, то есть я ездил с ними, например, и в один день, и во второй день, и в третий день, и вот мы соборовали его ежедневно. Это дурацкая идея, а на самом деле. Ну, потому что таинство соборования имеет смысл как таковое, оно числом не берется. Ну, то есть вот, как бы осуществи его, призови благодать Божию, как бы, ну, и вот жди, какова будет рука Господня.
А разве то, что человеку от этого становится легче, это не имеет значения?
Ну, как бы, как сказать, опять же, ведь на том этапе и сказать о том, как это было человеку, глубоко без сознания находящемуся, тоже была такая себе штука. Опять же, есть мнение про то, что вообще таинства в бессознательном состоянии не совершаются. Это тоже важный тезис, и такой дискуссионный. Я считаю, что соборование одно из тех, которое можно так осуществить. Потому что оно, во-первых, про болезнь, а болезнь часто совпадает с отсутствием сознания. Во-вторых, да, как бы здесь мы можем пойти по пути, ну, скажем так, рассмотрение предыдущей жизни человека. То есть, если он был крещен, да, там как-то имел какое-то к церкви хоть какое-то отношение, то есть, соответственно, был хоть как-то к этому расположен, мы можем предположить, что вот оказавшись в таких бы обстоятельствах, он был бы не против. Это кривоватые схемы, я прекрасно понимаю. Но вот в плане практики поступаю так. И вот мы, значит, соборовались несколько раз подряд, и я вот, ну, как бы могу сказать, уж времени много прошло, вот это была одна из тех ситуаций, в рамках которых я рыдал. То есть я вот садился в машину потом, ехал до дома, и я рыдал всю дорогу. Ну, то есть у меня, в принципе, автомобиль как бы мое главное молитвенное место, потому что это как раз те обстоятельства, в которых я могу быть прям сильно один. Вот, вот все, как бы, я и Бог, как бы, и нас никто не беспокоит. Но это был очень тяжелый случай, очень. И потом на какой-то момент времени мы как-то так рассредоточились. Ну, то есть у них пошла какая-то еще программа лечения, соответственно, тут у меня какие-то другие обстоятельства. А через какое-то время он пришел с папой в храм.
Сам?
Сам. Совсем сам. Здесь тоже важная деталь. Понятно, что рука врача исключительно важна. Понятно, что, например, для какого-то бы периода развития медицинских технологий это была бы патовая ситуация. Это тоже понятно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и при любом уровне развития медицинских технологий результат может быть сколь угодно разным. Здесь вот дело дошло до того, что все, он пришел в своем уме, своими ногами, как бы в абсолютно вот, как бы стабильном состоянии. Понятно, что это произошло не через месяц. Безусловно, нет. Да, там где-то, может быть, около полугода, или, может, даже чуть более.
Всего?
Ну, это было... Вот,
несколько месяцев.
Внутри этой истории это было быстро.
Угу.
И, соответственно, вот как бы такого рода историю я в себе как-то так с тех пор ношу. Я, в принципе, небольшой любитель в этом плане историй. То есть я их и помню плохо, и рассказываю неинтересно, но есть какие-то, которые, ну, как бы для самого себя становятся такими прецедентными.
Нет, отец Александр, ну что значит рассказывайте неинтересно? У нас тут у всех как-то даже мурашки ходят туда-сюда, потому что это очень тяжелая история. А самое главное, что получается, вы его так выплакали как-то. Простите, ну, за нескромное такое.
Ну, я
вот
не думаю, что это я. У него есть папа и мама, которые, ну, как бы, мы понимаем, как они выглядели вот в этот момент.
Ну, да.
То есть я думаю, что здесь вот как-то все-таки это...
Совместная молитва, да?
Да, милосердие Божие вот в этой ситуации как-то явилось.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, зрители, смотрите и слушайте наши светлые истории. Смотреть их можно на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. У нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля. У микрофонов Алла Митрофанова, Александр Ананьев, Кира Лаврентьева. Отец Александр, на самом деле история-то такая, такая непростая. И в жизни каждого священника, наверное, есть такие вот личные глубокие чудеса, когда человек, вот просто вот, будучи расслабленным, да, говоря евангельскими образами, вследствие аварии просто встал и пошел.
Это я вообще воспринимаю как продолжение Евангелия в нашей жизни, когда говорят, ну вот Господь творил чудеса, а где же
вот
они
тогда,
сейчас?
Назад,
а вот вам, пожалуйста.
Слушайте, у меня другой вопрос. Вот и Кирочка прочитала вот эту историю от подписчицы, и вы, отец Александр, рассказали. Это две такие истории со счастливым концом, с хэппи-эндом. Но на одну историю с хэппи-эндом приходится, условно говоря, 9 историй, когда боролись, когда лечили, когда верили, когда молились, когда не получилось, вышел врач, сказал, мне очень жаль, но, к сожалению, он умер. Таких историй больше. Получается, в этих ситуациях Господь не услышал и не помог. Я знаю, что нас сейчас слушают люди, которые через это прошли. И они вот сейчас эти истории послушали и сказали, ну, да, вот вам помог, а мне не помог.
У меня в эту сторону есть вторая история, которая как раз с сильно несчастливым концом. И она про моих непосредственных родственников. Ну, так уже на таком прям серьезном возрастном этапе они решили рожать третьего ребенка, там где-то к 40 или за 40. И в рамках врачебной, ну, скажем так, ошибки. Вот роды прошли таким образом, что ребенок жить остался, а никаких шансов на сознание не осталось совсем. Это связано с гипоксией, соответственно, распадом определенных структур в мозге. И как бы все. Два, наверное, года. Так, вот сейчас я уже тоже по прошествии времени, мне сложно сказать, может быть, даже и побольше. Значит, мама и ребенок практически вот не выходили из разного рода больниц. Никаких, на самом деле, вот скажем так, шансов в рамках врачебного процесса там, ну, как бы не обозначали совсем. То есть там нечему ожить в плане вот сознания. Все. Все рухнуло. Ну, то есть, как при этом он как-то все-таки рос, развивался чисто физиологически. И так как они сами верующие христиане, соответственно, они молятся и причащаются, мама просто, ну, как бы вот взяла от меня в благословение такую маленькую керамическую иконку Матроны, и вот она так вот с ними там курсировала из больницы в больницу. И в один момент времени у них случился такой очень своеобразный эпизод. Значит, мама вышла буквально вот из палаты, тут какой-то поздний уже вечер, уже нигде никого нет, как бы все, пошла, значит, отлучилась, возвращается, и она говорит: я смотрю, у нас в палате медсестра, видимо. Ну, то есть вот дверь стеклянная, она также забрана там какими-то жалюзи. И я через нее вижу, что вот она там как-то наклоняется над ребенком. Ну, говорит, думаю, мало ли там какую-то процедуру, может быть, она делает. И я тут захожу в дверь, в палате никого. И по Матроне текут капельки.
Ничего себе.
Икону эту она так и сохранила. Но очень скоро ребенок скончался. Вот это как бы...
Ну, мы не знаем, да, не
история,
знаем, как это интерпретировать.
Скажем, с несчастливым концом. Давайте вот прям так сильно однозначно, да. Рассказывает ли она о том, что Бога не было внутри этой истории страдания? Нет, не рассказывает. Как бы есть такого рода обстоятельства, да, и такого рода, ну, скажем так, знаки падения этого мира, которые достаточно сильны. Это не значит, что они сильнее, чем Бог. Да, но вот каким-то вещам позволено случиться. Они не хороши. Бог не радуется им. Да, мы из Священного Писания помним, Бог не создал смерти и не радуется погибели живущих. Это безусловный факт. Но даже вот внутри этих обстоятельств он на самом деле не бросает человека. Это сложно принять. Потому что нам кажется, что когда не бросают, это когда вытаскивают. А оказывается, что в огромном количестве случаев он сострадает.
Просто идет с тобой.
Да. Самое главное, что утешает в тяжелых ситуациях вообще. Аллочка.
Я как раз вот сейчас слушаю отца Александра и думаю о разговоре с моей подругой. Очень хорошая, умная девушка, множество языков знает и читает свободно самую разную литературу в первоисточнике, я имею в виду, ну, в оригинале, да, на языках, на которых она написана. И вот как бывает с такими высоко одаренными и образованными людьми, ее измучили проклятые карамазовские вопросы. И вот она говорит: объясни мне, вот Вторая мировая война, вот этот ужас и этот ад на земле. Вот ты говоришь, что Бог есть. Вот, а он где? Вот в этой, если он, как он мог это допустить? Где он был, когда в печах Освенцима сжигали детей, взрослых? Это как вообще все? И вы знаете, а мне было так как-то больно. Я чувствовала просто, как больно ей. И ответ на ее вопрос, он, вы знаете, такое ощущение, что даже как-то не я его дала. Так бывает, что как будто открывается какой-то файлик, раз, и тебе подсказку какую-то дают. И когда вот она спросила, ну вот про эти печи, где же Бог? Я говорю: так он там же.
Там же, в этих печах.
Там же, да. Он там же, в этих печах. И, видимо, вот Господь, конечно, великий режиссер, мне показалось, что она услышала. То есть, видите, да, прозвучала какая-то подсказка на том языке, на котором она в этот момент была в состоянии услышать. Еще раз повторю, что, ну, это именно было подсказкой.
Аллочка, какую историю ты нам сегодня расскажешь?
Я историю. Ой, слушайте, историю, да. У нас как-то пошла такая очень серьезная тема.
Напоминаю, это светлая история.
Светлая история. Смотрите, история про тяжелейший кризис.
Наша любимая.
Наша любимая. Есть у нас в Германии удивительные друзья. Священник, его супруга, у них двое детей. Люди, которые еще до того, как отца Тимофея рукоположили, они занимались созиданием храма и православной общины. Они в Германию уехали где-то на пороге 90-х, 2000-х. Им было любопытно посмотреть мир. И когда они увидели, им... Вот они прям почувствовали, что есть здесь какое-то призвание, им здесь надо остаться. И они в итоге через некоторое время, там, через несколько лет, сумели организовать православный приход, договориться с священником из соседнего города, чтобы он к ним по субботам приезжал. Субботний приход, так называемый, да, в Европе так бывает, где русских общин много. И сумели... наскрести средств для того, чтобы арендовать помещение под вот такую временную церковь. Она же стала и паломнической церковью, потому что к ним стали приезжать паломники, живут они, жили в прекрасном городе Трире, где множество святынь неразделенной церкви. Город вообще царицы Елены и императора Константина. Прошло еще какое-то время, и вот на этом уровне они как-то закрепились, но понятно было, что, ну, в съемном помещении не очень правильно божественную литургию служить. И вот у них было такое дерзновение, они помолились, ну, вернее, они долго молились, и Господь послал им отдельное пространство. Храм купить в этой земле практически невозможно. Это не так, как, ну, есть определенные регионы в той же Германии, где пустуют храмы, здесь нет. Здесь храм переполнен, там все битком. Никто никакого храма православной общине не отдаст. Им надо было самим. И вот получается, что им удается в складчину с еще одним человеком, там, с кредитами, со всеми делами, приобрести за городом. Ну, так, хорошо за городом, там, где это реально было по деньгам приобрести. Помещение с паломническими, опять же, комнатами, где могут паломники размещаться, и большим залом, где они сразу же начинают устраивать храм. Росписи там, все замечательно. И вот как они вложились туда и как прям трепетали над этим делом, это, конечно, прям было любо-дорого смотреть.
Я вот сейчас здесь сделаю отметочку, что везет тем, кто смотрит «Светлые истории», не только слушают, потому что сейчас мы показываем кадры, снятые как раз в этом храме на рождественском богослужении, на одном из вот праздников Рождества, на которых мы с Алечкой присутствовали. Фантастическая атмосфера. Вот знаете, какая-то домашняя. Такое впечатление, что ты подобрался очень-очень-очень близко. Это как будто бы на концерте лучшего в мире... Вот такое ощущение, что на концерте лучшего в мире музыканта ты сидишь не просто на первом ряду, а вообще на сцене рядом с ним вот так вот.
То есть
у меня на этом богослужении было такое ощущение, что я где-то очень-очень-очень рядом. И просто
прошел... А это едва ли не первое Рождество в твоей жизни было.
И чуть ли не прошел по знакомству буквально. Вот это было очень интимное ощущение.
Да, действительно так и есть. И проходит еще какое-то время, несколько лет, и наступает момент разлада с совладельцем здания. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, могу лишь сказать, что так вышло, что от здания пришлось отказываться, его пришлось выставлять на продажу. И понимаете, это была катастрофа. Потому что люди, которые, ну, всю душу вложили в этот храм, да, в то, чтобы здесь собралась община, чтобы здесь появился уже специально прямо для этого храма рукоположили священника, который приезжал туда регулярно служить, и даже место жительства поменял, переехал поближе к Триру, чтобы не только по воскресеньям здесь бывать, но и чтобы полноценно всеночная литургия, все 20-е праздники обязательно. То есть там установился вот такой богослужебный круг. И вдруг все это раз и накрывается. потому что, ну вот, человеческое слишком человеческое. И это, конечно, было ударом для всех нас. И для наших друзей, и для тех, кто понимал, что происходит, и вообще какая тут вся эта несправедливость и немыслимость происходящего. Что делают они? Они, как они это уже не раз делали в своей жизни, становятся на молитву. Они и так постоянно молятся, а тут сугубо. Чтобы Господь как-то указал, а что же нужно? Вот как, что, да, чего от них требуется? Потому что очевидным образом и в тот раз, и в предыдущий раз, когда на ровном месте возникала община, пространство, где молиться, храм, а потом еще со временем и священник, это значит, что у Бога есть какой-то промысел об этом месте. Там чудесным образом где-то находились какие-то эти люди, которые начинали помогать, строители и прочее. Ну, в общем, там... Правда. Были прям такие моменты, когда становилось очевидно, зачем-то Господу в этом месте нужен православный храм. Вот именно такой. И проходит еще какое-то время. Собственно, отца Тимофея рукополагают, он становится священником Тимофеем. И начинается пандемия. Вот это примерно в одно и то же время происходит. И вот эта вялотекущая история с урегулированием дела о подвисшего вопроса о вот этом храме, где, который находится внутри жилого помещения, да, ну, в общем, тут все непонятно, они молятся и молятся, молятся и молятся, молятся и молятся. А после пандемии мы понимаем с вами, что началось еще что-то посерьезнее. Вот случилась вообще катастрофа. И ровно в это время, вот прям буквально за несколько дней до того, как разверзлась вот эта вот бездна, к ним из России стучится замечательная семья, состоятельная, очень благочестивые, глубоко верующие церковные люди. И говорят: ребята, вы знаете, мы тут молились, и нам как-то вот пришло на ум, что где-то в Германии нужна помощь православному храму. У нас есть вот такая-то сумма. Значит, подумайте в эту сторону. Мы можем вам помочь. Поскольку вопрос с предыдущим помещением, к сожалению, он уже был закрыт, да, там надо было двигаться дальше, что-то там еще решать, они стали смотреть в окрестностях, что есть, как не тяжело из намоленного храма уезжать, да, но вот ну, что делать. Они стали смотреть и обнаружили монастырь, который, ну, в последний раз именно как монастырь действовал, наверное, в первой четверти, в первой четверти XX века. Католический монастырь, который, к сожалению, очень трудно было общине содержать, они вынуждены были передать это здание благочестивым людям, католикам, которые живут в этой земле. Монахини расселились по другим монастырям своего ордена, а здание это, ну вот, одно поколение, другое поколение, третье поколение семьи старалось поддерживать в более или менее таком приемлемом состоянии. Но вот эти нынешние владельцы, они уже люди преклонного возраста, им, наверное, так за 70, им захотелось как-то, то есть им стало просто очень тяжело, и им захотелось попробовать найти, как это здание могло бы дальше послужить. Как только они выставили объявление о продаже, к ним сразу стали стучаться. Это школа клоунов, там какие-то еще чудесные организации. Все очень хорошие, добрые и прекрасные. И, в общем, у каждой из них, ну, видимо, это какие-то коммерческие структуры, или, я не знаю, может быть, наследство или что-то еще, на руках полная сумма для выкупа этого помещения. Мои друзья, когда, наши друзья, когда об этом, они об этом не знали, когда постучались в ту же самую дверь, и эти люди, увидев на пороге русского православного священника, сказали: так это же чудо, так здесь же был монастырь, вот у нас здесь домовый храм, так вы же здесь можете общину собрать, так пусть здесь будет православная община, а в будущем, Бог даст, может быть и православный монастырь. Друзья наши говорят: вы знаете, а у нас, ну, это мы очень ценим вот такой ваш порыв, но у нас на руках нет полной суммы денег. Они говорят: а вы знаете, а мы дадим вам рассрочку. То есть понимаете, да, есть другие покупатели, у которых есть полная сумма на руках. И есть вот эти самые...
Есть богатые русские. Клоуны, а есть нищие православные.
Да, есть вот эти вот русские, у которых не полная сумма, но, ребята, мы хотим продать именно вам. Дальше начинаются один за другим закрытия способов взаимодействия, экономического взаимодействия между Россией и Европой. Однако каким-то чудом выстраивается абсолютно легальная и законная схема, вот опять же, да, вот совершенно непонятно как, но вот буквально в последнюю дверь последнего вагона, с помощью которой вот эти люди из России сумели вот эту сумму, необходимую для первоначального взноса, туда, в Германию передать. Вот буквально. Вот они сделали это, и все схлопнулось, понимаете? А наши друзья, значит, думают, ну что же делать, вот ситуация стремительнейшим образом меняется. А вот эти люди, которые пожертвовали деньги, им, главное, им ничего не нужно. Они говорят, наши друзья говорят, может быть, вы совладельцами хотите стать, или там, не-не-не-не-не, это вот у нас так вот, мы как-то помолились и поняли, что здесь должен быть у вас там православный храм, это вам, нам ничего от этого не нужно. Они даже имен своих не раскрывают. А с этими деньгами, значит, ребята приходят и думают, ну вот... Мы тут русские православные, сейчас пришли к немцам. Они говорят, отлично, наконец-то, ура, какое счастье, что вы здесь. Заключается сделка. Сразу же в этом помещении оказываются... А помещение довольно большое, то есть помимо домового храма, там еще есть места, где можно поселить людей. И, как вы понимаете, сразу же появляются люди, да, которых там можно поселить.
Как всегда бывает в таких прекрасных историях.
Да. И вот живут там вместе русские, украинцы. Живут там вместе, приезжают немцы. К ним туда немцы этнические, угу, которые приняли православие благодаря именно этой общине, этому приходу. Приезжают гости из Люксембурга, из Бельгии, из разных соседних стран. Причем как русскоговорящие, живущие в разных странах, так и этнические европейцы, которые просто приезжают кто-то принять православие, а кто-то просто посмотреть, что это за чудо такое. И всем миром они там созидают этот русский православный монастырь.
Через минутку я покажу фотографию в нашей видеоверсии этого удивительнейшего места.
Света истории на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля. Чудесную историю рассказала сейчас Намала Митрофанова. С нами Александр Ананьев, меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются, дорогие друзья. У нас сегодня интересная очень тема – чудеса и промысел Божий в нашей жизни. Напоминаю, что у нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля, у микрофонов Александр Ананьев, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. Мы заслушались историю Аллы, и что меня всегда потрясает, удивляет, приятно. И я всегда чувствую себя, как будто я в каком-то удивительном мире оказываюсь из-за вот этого количества деталей. Мало какой человек подмечает такое количество деталей. И из-за того, что ты добавляешь художественности вот этой через деталь, кажется, что ты прям вот там и оказался в этом немецком храме. Просто поразительно.
Это нереальное чудо, на самом деле.
Да,
вот прямо
чудо-чудо, это чудо-чудо,
его
чудо.
Вот можно потрогать. Потому что вот наши вот эти друзья, они... Вот когда мы с ними познакомились, они реально организовывали какие-то маленькие экскурсии, и это реально люди, для которых 50 евро – это деньги. Вариант «давайте купим дворец», хотя бы «давайте купим дом», да хотя бы там «давайте купим машину», для них очень непростой вариант, он требует усилий. Здесь же огромный, роскошный, старинный монастырь.
Ну, это чудо, конечно, да.
Монастырь,
да.
Причем за очень короткое время... Тогда Тимофей стал протоиереем Тимофеем. Там появляются люди. Причем все это промыслительно появляется именно тогда, когда это нужно. То есть такой ковчег, в который могут прийти украинцы, русские,
немцы.
Белорусы, немцы, угу. те, кто там живет давно, те, кто там приехал только что.
Всем рады.
Тем, у кого вообще жажда по общению, тем, у кого страх за будущее, тем, кому вообще идти некуда. Они приходят туда и оказываются дома. Все в этом монастыре, который еще недавно монастырем не был, а давно был. Вот, то есть, если можно было бы себе там 3 года назад представить себе самое крутое развитие событий, то насчет монастыря сказали, ну уж тут ты загнул.
Уж перебор.
Да.
Да.
Но там монастырская жизнь, собственно, она пока еще не началась.
Не налажена.
Да, потому что все-таки это тоже требует времени. Но я верю в то, что,
что
на этом месте был когда-то монастырь, то, может быть, он
станет
снова монастырем.
Да.
Просто, да, действительно, это же монастырь не в бревнах, а в ребрах. Но сейчас, вот действительно, понимаете, там столько детей. Они даже этим летом, они детей там за какие-то копейки умудрились вывести в монастырь, в другую страну, организовать для них лагерь, чтобы вот эти дети немножечко посмотрели по сторонам и увидели добрых людей, среди которых они живут, их там чудесно принимали, другой тоже православный монастырь. В общем, у них такое межмонастырское получается сотрудничество. Это какая-то невероятная история.
Ну, а коль уж приберет меня Господь раньше жены моей, ей будет монастырь, в который можно будет отправиться.
Так, мы с тобой договорились в один день. Нечего тут.
Я ничего не
как обещал. Петр Феврони. Саша, расскажи, пожалуйста, свою историю.
А вот, у меня история вообще какая-то нелепая. Сегодня я после ваших историй, я еще, главное, сидел, слушал вот и Кирочкину историю, историю отца Александра, думаю, ну нет, нельзя такие истории рассказывать после таких. Потом подумал, что да ладно, для меня это все равно было чудо. А, причем чудо, которое поставило меня на место и, в общем, помогло одному человеку. В качестве эпиграфа на предыдущих светлых историях, я не помню, ты была или нет, у нас был игумен Филарет Пряшников.
Да.
И он... Да. Оговорившись, сказал, что отец Александр в отношении меня.
Да, потому несколько что раз там, тебя так назвал.
Что-то я с бородой переборщил в этот раз. Чем вы можете убедиться, если включите видеоверсию подкаста «Светлые истории»? Вот, и эту шутку как-то все подхватили. И я еще, главное, возвращался, думал, ну, отец Александр, ну, нельзя так. Ну, это не шутки какие-то, ну, как так можно? Это всего лишь, так сказать, излишняя растительность на лице, есть свидетельство лени и обладателя. В общем, не суть. В нашем доме много людей живет. И я там никого толком не знаю. К моему огромному сожалению, как это часто бывает в больших городах. А, более того, у меня рядом живет сосед, с которым мы тоже 20 лет как-то здороваемся у лифта, но ни разу не было такого, чтобы мы сели и поговорили. Вот такого не было никогда. За 20 лет. Я знаю, что его зовут так-то, что его жену уже зовут так-то. Я не помню, как зовут их дочь, но дочь уже тоже там поступила в колледж. В общем, там вот она, их жизнь, а я даже не знаю там, что как. И тут, вскоре после этого эфира, я, утомившись сумасшедшим днем, мы с Альчикой ездили в кучу мест, у нас было куча эфиров, куча всего. Думаю, мне надо выдохнуть, мне надо отдохнуть просто. Я, ну, условно говоря, заварил себе чашку чая, взял собаку, говорю, все. Я взял себе телефон с аудиокнигой, чашку чая, собаку и пошел в вечерний парк. Это мое время. Угу. Мое, не трогай. Мое,
еще...
сказал Онегин Грозный. Чего, солнышко?
Хотел зайти в магазин и купить твои газировки еще любимые.
Так я выхожу из дома. Вот я вот это все подготовил. Я выхожу из дома такой, сейчас это будет мое время. Понимаю, что собака вот, телефон вот, чая нет. Думаю, ладно, хорошо, с этим накосячил. Но Господь придумал магазин, сейчас я туда зайду и возьму лимонада. Понимаю, что кошелек я тоже не взял. Думаю, ладно, хорошо, пусть так. Но хотя бы есть телефон с аудиокнигой. Достаю телефон. Он сел.
Разряжен.
Он разряжен под конец этого сумасшедшего дня. Я в ярости уже убираю наушники, скатываю их в карман. Ладно, у меня есть собака и гордое одиночество. Я хотя бы один с собакой похожу в парке молча. И тут из-за угла появляется сосед. Первый раз за 20 лет он останавливается возле меня. Говорит, Сань, мне с тобой поговорить надо. Я такой, ну привет, приехали. Вот только вас здесь и не хватало. Вот будем откровенны. Я так понуро. Ну, надо так пойдем. И мы два таких сутулых, без чая, без аудиокниги, с севшими телефонами, без кошельков, пошли втроем, я, собака и сосед, в парк. Впервые в жизни! Я вообще терпеть не могу разговаривать с полузнакомыми людьми, потому что я не знаю, с чем, о чем. А этот идет, и он рассказывает. Ой, значит так, слушай, там такая история. Была у нас соседка на 7-м этаже, помнишь? Там, вот, у него был сын, вот сын умер, он пил, у него сердце остановилось, он постоянно бухал, да, он как это, так и сразу. Вот, а соседка одна осталась, она на коляске, я ей помогал, а потом она дописала доверенность, и вот эта вся история, доверенность, которая потом соседка умерла с 7-го этажа, с 5-го этажа пришел, позвонил, вот эта вся история. Я иду, думаю, слушай, ну зачем мне это знать, а? Когда это было? 3 года назад? Вот зачем ты мне это... Потом он рассказывает, что там вообще какая-то темная история, потому что по доверенности он снял деньги, а потом через 3 года объявилась дочь этого умершего сына, внучка этой женщины, которая подала в суд за то, что он снял эти деньги. Я думаю, а, и главное, иду, а я иду злюсь. Внешне-то я говорю, да. Я иду злюсь, думаю, тебе что, денег, что ли, надо? Ну, ты у меня денег, что ли, просить хочешь? Думаю, я думаю, сейчас как надо придумать, как ему отказать с деньгами, потому что, ну, не та история, вот, чтобы я ему там... А там речь шла что-то о нескольких миллионах рублей. Ну, нет. А он так идет, и вот, знаете, нон-стопом, и у него одно за другое цепляется, вот эта история, а потом история про других соседей, а потом история про его там предыдущий брак, сына от предыдущего брака, и как его... по неразумию какая-то тетка оставила без присмотра на высокой деревенской кровати, он упал головой вниз и повредил сетчатку, у него плохое зрение, он теперь не может стать МЧСником, а он хотел стать МЧСником, а я МЧСник. И вот так вот мы час с этим соседом гуляли по парку, и он мне все это рассказывал. А я только, я вообще ни слова не сказал, я только кивал. И вот мы с ним заходим в подъезд, а там уже свет, мне при этом свете становится совсем неуютно. Я так бороду почесал, говорю, ну ты это, обращайся, если что, а так держись, конечно. А он так посмотрел на меня, на мою бороду, просветлел лицом, говорит, Сань, ты не поверишь. Мне надо было кому-то это все сказать, и очень захотелось сказать тебе. И я вот сейчас тебе все это сказал, и ты не поверишь, мне стало. А, вы знаете, он не из тех людей, от которого ждешь какой-то связанной духоносной речи. Он работает охранником, и речь его проста и незатейлива. Но то, что он сказал, у меня от этого там мурашки вдоль всего позвоночника в трусы осыпались. Он говорит, ты знаешь, я вот это вот тебе сказал, и мне стало гораздо легче. Хорошего тебе вечера. И ушел. И вот как. И я стою, еду в лифте, смотрю в зеркало на свою бороду, думаю, знаешь что, отец Александр, тебе надо побриться, вообще-то говоря.
То есть в этой ситуации ты выполнил роль священника для него?
Но... В конечном, я ни разу не слышал чью-то исповедь в жизни.
Да, да.
Но вот по моему ощущению, ему надо было реально, он внутренне испытывал потребность исповедоваться. Но как ему выразить это, не знаю. Пойти погулять впервые за 20 лет с соседом и вот именно с такой бородой.
Слава Богу.
Да, и ему вот это все высказать. Ну, то есть для меня это было такое маленькое чудо. Я пришел с такими сияющими глазами к жене. Без чая, без телефона, без лимонада, без аудиокниги. Счастливый такой. Говорю, слушай, да сейчас что было вообще? Фантастика какая-то.
Светлые истории.
Это светлые истории, друзья, действительно светлые. Смотрите нас, не только слушайте, но и смотрите на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Там вы можете увидеть потрясающие платья Аллочки, там вы можете увидеть счастливое лицо Сашки.
Красотку Киру!
Там вы можете увидеть отца Александра, который вообще излучает добро и тепло, и юмор, и все что угодно, и мудрость. И мы напоминаем вам, что у нас в гостях как раз священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля. Мы Александр Ананьев, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. Сегодня рассказываю вам светлую историю. И вот осталось мое время. Я постараюсь долго вас не занимать, но история действительно очень жизнеутверждающая. Рассказала мне ее подруга буквально перед этой записью, когда узнала, что у нас программа о чудесах и промысле Божьем. И рассказала так, что действительно мурашки по коже ходят, и непонятно, смогу ли я так же, но я постараюсь. В общем, несколько лет назад вследствие определенных событий, стрессовых для ее души и организма, буквально за несколько дней, я вот не утрирую, действительно за несколько дней у нее из здорового человека, состояние здорового человека, оно регрессировало до состояния человека умирающего. Ну вот бывают такие ситуации, редко, но бывают, отец Александр, наверное, не даст соврать, когда что-то происходит на метафизическом уровне, может быть, вследствие каких-то грехов или каких-то событий жизненных. Мы не знаем и не нам об этом рассуждать, уж точно не в этом формате. Ну вот так случается, что иногда человек начинает сыпаться. И вот так вот как-то Бог, может быть, хочет для него достучаться, или хочет, чтобы человек что-то понял, или хочет явить чудо на нем, мы не знаем. Но вот в данном случае у нее началось сыпаться здоровье буквально настолько сильно, что две противоречащих по лечению болезни, язвенный колит и опухоль, сейчас объясню, почему противоречащих, сразу же в ее организме оказались. Вот буквально вот за несколько дней, потому что она сразу почувствовала, что вот она в какой-то момент встала, и все, она умирает. И это не мнительность такая, помешанная на ипохондрию, а именно вот умирает. Пришла она в больницу, значит, ее там посмотрели, осмотрели, сказали, что девушка, у вас язвенный колит, и, к сожалению, опухоль одного из органов. Не будем смущать зрителей уточнениями, но большая, непонятно, откуда она взялась, непонятно, как она так выросла, большая, проблемная, тяжелая, и, в общем, нужно делать операцию. И такая, ну, как бы важная деталь, что после этой операции полость после опухоли нужно еще через месяц зашивать. То есть там, короче, оперироваться, оперироваться, не переоперироваться. То есть там, на самом деле, череда обстоятельств вот этих вот, она настолько уже растягивалась в перспективе, что девушка, естественно, подруга моя, ну, как приуныла, это еще мало. Вот. И там не только от опухоли, как бы вот, а от абсцесса гнойного. То есть, вы понимаете, вообще вот это из здорового человека, вот нездорового, с гнойным абсцессом от опухоли превратиться вот буквально за считанные какие-то недели, я не знаю. Но прям вот она говорит, что прям вот почувствовала это нездоровье резко и жестко. И, значит, когда она поняла, что после операции ей придется еще пить антибиотики, как это положено, естественно, которые противопоказаны ей при этом язвенном колите, они просто ее убьют, понятно, что ситуация как бы стала неразрешимой. Она уже позвонила своему жениху, сказала, что давай расставаться, потому что, ну что уже тебе, зачем это тебе нужно? Я тут тихонечко умру, а ты, в общем, иди своей дорогой. Ну, слава богу, жених оказался порядочным человеком, он как бы продолжил ее поддерживать и как-то так сопереживать. И она говорит, что их покровитель, их семьи, святитель Николай. И она в тот момент, она говорит, что она взмолилась так, ну, все мы, наверное, знаем, как можно взмолиться. То есть она просто, ну, отец Александр, просто она душу свою выложила, просто святителю Николаю, заступнику нашему, другу нашему, всех нас, наверное, здесь сидящих и вообще всех, наверное, зрителей и слушателей Радио Вера. И что происходит дальше? Вот она взмолилась, и ее прооперировали. И вот когда она проснулась после операции, она отфиксировала такую мысль в себя, что вот теперь все будет как-то очень по-другому. Хотя план, еще раз повторяю, после операции там был вот очень депрессивный. Ну, правда, не для каждого, не для слабонервных. И что происходит дальше? Она уходит гулять на этот месяц после операции, который ей надо было прогулять, чтобы, значит, там все как-то чуть поджило, чтобы опять на новую операцию идти. Но она чувствует, что к ней вернулись силы, что она лучше с каждым днем, и как-то и колит как-то уже не так ее терзал, и послеоперационное состояние не было не таким уж ужасным, не то что ужасным, оно вообще было каким-то совсем вменяемым. Но самое главное, когда она пришла на прием к врачам показываться и показать свой, значит, вот эту вот полость, которая образовалась после гнойного абсцесса, а она сама очень редко, я так понимаю, затягивается, я, конечно, не специалист, но вот со слов подруги передаю так, что там 100% нужно было и ее еще эту полость зашивать. Там настолько на этом, она настолько срослась, и настолько ювелирный шов, это врачи отметили, как будто вот какой-то ювелир ее сшивал эту полость, вот как будто бы это они, блестящие вот эти вот хирурги, сшили вот так вот аккуратно и вот просто вот изумительно этот шовчик, он так остался, как будто вот вообще ничего. А это все само собой вот так срослось. без операций. А шов как будто после операции, понимаете? Шов как будто хирург изысканный какой-то и умелец, левша, зашил ее. Вот что удивительно. И больше никаких последствий у нее после этого не было. То есть такое вот какое-то резкое вразумление, чистая ее история. Но по молитвам святителя Николая купированная очень быстро. То есть это же могло вообще привести к фатальным состояниям каким-то. А получилось, что человек горячо взмолился. Вот может, это и надо было? Иногда вот надо было, надо иногда пробивать головой потолок. Я вот уже не первый раз слышу. Отец Александр, вам известны такие истории? Вот когда вот резко начинается что-то, непонятно что, совершенно без логического объяснения. Ну, вот, но такого очевидного.
Нет, я, наверное, вот внутри именно своей приходской практики вот такого рода истории, наверное, не вспомню. Угу. То есть обычно все-таки как-то это с определенными предпосылками всегда идет.
Ну, там тоже были, я просто не хочу секреты раскрывать. Ну, да.
Самое интересное во всей этой истории, знаешь, о чем я думаю, Кир? Я думаю, что это вот то, что очевидно, то, что было на поверхности, то, что вот случайным лучиком высветлено. Что происходит на самом деле? Я прямо абсолютно в этом уверен. Каждый вечер, когда я ложусь спать и сплю своим беспокойным сном, Господь так закатывает рукава и начинает так: Господи, чинить здесь себя. Липома, здесь да. Липома, здесь какое-то новообразование, это естественно, это доброкачество, надо
может
убирать.
И, так. Может,
и вот он каждую ночь, пока я сплю, он там вот все разбирает, так, вот это надо убрать, вот это надо убрать. Потом под утро вот так меня зашивает, говорит: ну, ладно, слава Богу, неделю побегаешь, дальше посмотрим. А я утром просыпаюсь и думаю, что я здоров, потому что я вообще-то молодец.
Да, все это дар Божий, конечно.
Вместо того, чтобы проснуться утром и сказать: Господи, слава тебе, вот так ты прямо обо мне позаботился. Я сейчас не лукавлю абсолютно, потому что это реально происходит. Просто мы этого
не ценим.
Да, не ценим, мы просто этого не видим.
Не замечаем,
да. А это как раз та самая любовь, которая не ищет ни благодарности, ни оплаты согласно действующему тарифу, ничего. Что-то он сделал, закрыл, и все, ну, ладно.
Вы знаете, и еще дополнение к вашей истории, у нас буквально минутка осталась, я за эту минутку уложусь. Когда Алла рассказывала историю про храм в Германии, совершенно потрясающую, я вспоминала, как у меня знакомая священническая семья в Америке дом не могли продать очень долго не могли продать, и взмолились Иоанну Шанхайскому, взмолились. И через какой... И они говорят теперь: нам продал отец Иоанн Шанхайский дом. Я говорю: как? Он говорит: мы ему взмолились, и приходит к нам маленький мальчик, лет 18, с рюкзачком, китаец. Откуда он там взялся? Что? Почему? Зачем ему этот дом? Ну, они уже так, сколько людей-то прошло через их дом, они уже так посмотрели на него, знаете, так. Ну, пришел посмотреть, смотри. Он ходил, говорит: я покупаю. Тут же его купил, никто вообще от него не ожидал, и все. И вот теперь они говорят, что нам продал дом Иоанн Шанхайский. И вы знаете, я понимаю, что это такое, несколько такое, ну, понятно, что гипертрофированное отношение к святому, понятно, что мы Иоанна Шанхайского не за это любим. Но когда у нас была подобная ситуация, я написала Иоанну Шанхайскому письмо в Сан-Франциско, они там у него все под ракой лежат, и написала вплоть до адреса, что мне, где нужно, с чем помочь, до адреса, до дома, до этажа, и свидетельство о том, что отец Иоанн услышал нашу молитву. И это действительно потрясающе. Слушайте, святые, они очень участвуют в нашей жизни. Мы сегодня многих вспомнили, мы сегодня поговорили о чудесах, мы поговорили о промысле Божьем. Дорогие друзья, пожалуйста, не слушайте нас только лишь, а еще и смотрите на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. А мы напоминаем вам, что в этом часе с нами был отец Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления Господня в городе Ярославле. У микрофонов были Александр Ананьев, Алла Митрофанова и Кира Вавренти. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлые истории.